Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы» и смотрите телекомпанию RTVI, программа «Все так», с автором Натальей Ивановной Басовской. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов на подтанцовках и подпевках. Мы выбрали такого героя сегодня вам, о котором вы мало что знаете. Карл VII французский. Кто это, спрашивают наши слушатели у нас на сайте, потому что он был затмен тремя великими людьми его времени. Он был затмен, конечно же, Жанной д'Арк, именно он тот самый дофин, которого она привела к власти. Он был затмен своим экономическим советником Жаком Кёром, который провел экономические реформы, и он был затмен своей фавориткой Агнесой Сорель, которая, конечно, в художественном, в изобразительном искусстве открыла новую эпоху. Кстати, как и в моде, считается самой красивой женщиной 15 века. Карл VII, Карл VII победитель, Карл VII гусеныш. Вот между двумя такими прозвищами наш герой, Наталья Ивановна.
Так кто же он? У каждого человека есть своя судьба личная. А есть персонажи исторические, у которых как бы две судьбы. Своя личная и потом историографическая, литературная. Судьба написанная, судьба в тексте. Так вот, у Карла V ярко выражены вот эти две контрастные.
У Карла VII. Видимо, мы даже не помним, кто. Пятого-то мы знаем.
Пятый назывался мудрым. Но тоже у нас его не особо знают, во Франции знают. Карл VII, эти яркие две судьбы. Он при жизни действительно прожил две какие-то разные жизни, но не так контрастно, как в литературе. А в литературе он в тени великих событий Столетней войны, и как-то мало подчеркивается, у нас совсем не подчеркивается, что именно при нем все-таки одержаны великие победы Столетней войны, и в тени потрясающего персонажа Жанны д'Арк, связь с которой в судьбе и фатальна, и счастлива для него, и несчастлива. Но не буду предсказывать наши выводы. А так, официально, формально, Карл VII в французской историографии король-реформатор, правитель Франции, при котором одержана победа в величайшей войне Средневековья, так называемой Столетней войне, ну, для них, современников, в войне с англичанами. Он же чудом вознесенный из жалкого положения на престол удивительной, малообъяснимой Жанны д'Арк. И вот такой образ, представитель династии Валуа, очень заметный во французской историографии.
Ну у и нас... отец знаменитого Людовика XI, которого мы знаем по романам Вальтер Скотта. То есть да. Он чей-то, все время чей-то.
Вот все время чей-то.
Все время чей-то.
А что он такой сам по себе? И почему так случилось, что он оказался в этой тени? Я думаю, Алексей Алексеевич, вы сразу заявили, что на самом деле он вот этой тени не заслуживает. А вот мне кажется, что сама его натура и сама его судьба личная, судьба личности, а не историографическая, объясняет, что он действительно оказался теневой фигурой по внутреннему складу своей натуры. Он родился в 1403 году. Он был третьим сыном короля, но 11-м из 12 детей. Огромное такое, огромное семейство. Но третий сын в королевском семействе в средние века, это минимальные шансы на то, что он будет королем. И где-то с детства у него, конечно, идеи, что он станет королем, не было. Предсказать, что умрут два его старших брата, хотя детская смертность велика, но все-таки третий сын всегда считал себя вот первый шаг к теневому положению. Второй шаг – отец. Карл VI, официально именуемый в историографии французский Карл VI, безумный. Безумный – это не метафора, а это факт. Карл VI – психически очень тяжело больной человек. Немало написано в литературе и в научной литературе психоаналитических исследований, которые пытаются понять, как на современном языке определить его болезнь, и даются научные медицинские определения, достаточно сложные к нашей передаче прямого отношения, не имеющие.
Ну, сумасшедший.
психически больной. Но в чем состояла болезнь? Ну, во-первых, так, этот больной человек не с самой юности впадал в припадки глубокого безумия, по нарастающей. С годами, где-то после 25-30 лет, они повторялись все чаще и были все глубже. И закончил он свою жизнь в 54 года, как пишут средневековые хроники, глубокий старец, для средневековья это старец, но в 54 года в полном безумии. 42 года на престоле. Вот при таких характеристиках. Проявления безумия очень тяжелые. И вот представим положение детей и нашего мальчика, будущего Карла VII. Карл VII родился, когда отцу было уже 36 лет, и когда эти приступы безумия уже вовсю случались. Хронисты описывают, современники. Временами Карл VI начинал бегать по темным коридорам Лувра в позднее время и выть, как животное, страшно. Переставал кого-либо узнавать. К нему подвели королеву, о которой сейчас скажу, мать нашего персонажа. И он спросил, кто эта женщина? И так далее. То есть это настоящая глубокая психическая болезнь, которая концентрировалась на его простейшем таком внутреннем ощущении. Что он, постепенно это у него сформулировалось, и источники это отразили, что он хрупкий сосуд на самом деле. И с ним надо очень аккуратно обращаться. Ему нельзя ни на какие возвышения. Оттуда сосуд может упасть и разбиться.
То есть стеклянный сосуд. Да?
20 век стал объяснять, что, в общем, это болезнь, связанная с внутренней хрупкостью личности, с ощущением враждебности окружающего мира, и она, в общем, случается. При этом мать, та, которая родила 12 детей, Изабелла Баварская, во Франции она чужестранка. Достаточно типичный для Средневековья династический брак. Она из немецких, германских земель.
Плохо говорит по-французски.
Она чужеземка. Во всех смыслах. При этом признается, что она очень красива, она очень привлекательна. И две противоположные точки зрения в историографии. Одна, которую часто высказывали современники, развратница. И опять представим, что слышит с детства этот ребенок. Мать развратница, и неизвестно, от кого эти разнообразные бесчисленные дети, в том числе и он. В его судьбе это сыграет огромную роль. Другая версия 20 века, второй половины, французская, что все это слухи, что все это раздражение придворной толпы, которая, как известно, не выносит вот этих чужеземок на троне. Это дело вроде привычное, но лучше, когда своя. Вот как пока Филипп II Август не женился на графине Шампани, тоже была враждебность при дворе. Это в 13 веке. И вот, пожалуйста, появляется жена из Шампани, совсем иное отношение при дворе. Вот такое сложное переплетение чувств. Что это домыслы безумной толпы, а она была интриганка, вмешивалась в политику. Но прекрасная, преданная жена и в минуты просветления совершенно любила своего мужа. Минуты его просветления.
Его просветления, конечно. Его просветления, да. У нее всегда было просветление.
Шаги к теневому, внутренне замкнутому самоощущению будущего Карла VII. Среди его черт характера дружно отмечают многочисленные описания впечатлений о нем. Скрытность. Скрытность. Вот нет источника, который, говоря о его характере, не употребил бы этого слова.
Причем уже в молодом возрасте.
Всегда.
Всегда.
Потом она перерастает в политическую недоверчивость. Но с детства это просто вот такой внутренний замкнутый.
Наталья Ивановна, такая семейка.
Еще бы.
Это вот такая вот. Папа сумасшедший, мама интриганка. И, возможно,
и вокруг нее страшные, да, слухи. И огромное число детей, и у него шансов, он третий сын, на престол никаких. То есть духовно, психически трудное детство здесь гарантировано.
Еще война, начал, да, надо же вспомнить кругом.
Отец же начал впадать, да, в безумие лет за 8 до рождения Карла VII, будущего Карла VII. И хрупкий стеклянный сосуд, и все это, конечно, ужасно. Он был младенцем, Наш будущий Карл VII, сначала дофин Карл, потом регент Карл, потом король Карл. Он был младенцем, когда во Франции началась гражданская война. Напомним, что представление о столетней войне и термин «столетняя война» с англичанами ввела историография XIX века.
Так, напомню нашим слушателям, что Наталья Ивановна является автором замечательной книги о столетней войне.
За замечательную спасибо, да, но да, что да, эта тема мне родная. Это, безусловно, так, и заниматься этим было очень интересно, и понять, что люди, жившие тогда, представления не имели, что вообще
идет столетняя война.
А на самом деле они просто жили в эпоху непрерывных столкновений между королевским домом Франции и Англии. И эти столкновения уходили очень глубоко в историю, в XI-XII век корнями, потому что у английской короны были немалые владения на территории Франции, потому что французские короли из дома Капетингов, а потом Валуа, не были еще абсолютно сильными правителями, рядом были герцоги, которые сильнее них. И вот был еще младенцем будущий Карл VII, когда во Франции в момент затишья в войне с англичанами, затишье после страшных поражений, после поражений XIV века, битвы при Креси, разгром Франции, 1346 год, битва при Пуатье, разгром Франции, 1356 год, потом зыбкое перемирие 80-х годов, серии договоров 80-х годов XIV века, затишье в войне. Ну, может быть, это кончится, может быть, здесь как-то станет хорошо, хотя не отвоеваны земли в 70-е годы XIV века при Карле V Мудром, которого мы сегодня случайно вспомнили, и его полководце Дюгеклене, многое отвоевано. Владения английские во Франции возвращаются под власть французского короля, хотя не все. Может быть, все будет хорошо? Но в начале XV века, именно когда родился и начал расти наш будущий Карл VII, новое бедствие, вполне естественное, во Франции начинается гражданская война. Вот он рос при гражданской войне, как промежутки между обострениями войны с Англией. Затишье с Англией, у Англии тоже свои проблемы, там затишье. Так здесь своя внутренняя. Почему она естественна? Да потому что при безумном короле должны случиться противоречия в его окружении, ведь кто-то реально должен править. Он все меньше и меньше, Карл VI, может править страной. Тогда решается вопрос, а кто реально правит. И намечаются два герцога. С 1405 года, заметим нашему мальчику два годика, два герцога. Герцог Людовик Орлеанский, брат безумного Карла VI, совершенно не безумный, сильный политический деятель. Именно с ним все больше связывают дурную репутацию матери будущего Карла VII. Вот якобы все-таки он был ей ближе всего, но это, повторяю, из области слухов. И второй герцог, а герцоги – это родственники правящего короля. Герцог Бургундский, молодой Жан Бесстрашный. Вот у него такое прозвище. А прозвища в эти времена не были случайными. Мудрый, так значит, есть основания. Победитель, так значит, тоже причина какая-то имеется. И этот Бесстрашный – рыцарь. Рыцарственный.
Средневековый, так.
В средневековом стиле, да. Хотя эпоха, начало 15 века, это закат средневековья. Но ведь они не знают. Они же не знают, что уже закат.
Что у них закат.
Они живут по своим прежним средневековым законам. Он очень богат, этот Жан Бесстрашный. Его владения – Бургундия, Шампань, Артуа и Фландрия. Те, кто знают карту Западной Европы, быстренько себе представили, что это большие области нынешней Франции и частично современной Бельгии. Причем Артуа и Фландрия, это нынешняя Бельгия, в те времена самые богатые области. Угу. Там лучше всего развивается торговля. То есть Жан Бесстрашный намного богаче короля, не говоря о том, что он при этом еще и не безумный. И между этими двумя герцогами, а другой зато брат короля. Зато. И тоже достаточно мощная фигура, Людовик Орлеанский. Начинается естественная борьба. Вообще мечта крупной высшей знати в Средневековье, говорю только о Средневековье, но можно экстраполировать и на другие времена. Это безумец на троне или младенец, или временами впадающий в безумие, или совсем маленький ребенок. Это идеал, то есть символ есть, правитель юридически у нас есть.
А власть у нас.
А реально, да. власть наша. Но при этом они начинают ее делить друг с другом. Когда будущему Карлу VII, нашему мальчику, было всего 4 года, в 1407 году, конечно, Людовик Орлеанский организовал убийство, простите, Жан Бесстрашный организовал убийство Людовика Орлеанского. Жан Бесстрашный тоже будет убит. Итак, убит один из лидеров, Людовик Орлеанский.
Брат короля.
Брат короля. Организатор герцог Бургундский. Всем ясно, герцог Бургундский на основе подозрений, разговоров, обвиняемый, королем прощен. Ну что такое королем прощен? Знает ли Карл VI, что он кого-то за что-то простил? Это Изабелла. И вот отсюда и разговоры, что она вершит всем. И даже заставила простить убийство Людовика Орлеанского, с которым ее связывали напрямую. Он прощен и стал самым влиятельным человеком. Гражданская война разгорелась вовсю, когда Карлу, будущему Карлу VII, 7 лет. Бургиньонов по-прежнему возглавил, так назвали со временем эти две партии, бургиньоны, сторонники герцога Бургундского, а против них организовалась партия последователей убиенного Людовика Орлеанского, которая получила другое название – арманьяки, потому что один из их лидеров имел титул графа Арманьякского. И началось самое страшное. Обе партии, видимо, довольно равные по силам, поняли, что им нужен какой-то перевес, какой-то камешек, который перетянет в их сторону на чаше весов. И этот перевес они увидели в англичанах. Вот великая трагедия, одна из многих великих трагедий в истории каждой, конечно, страны. Пусть Франция еще не Франция в современном смысле слова, но термин «Франция» есть уже в источниках с X века. И французы уже со времени вот поражений при Креси Пуатье начинают чувствовать себя французами, обиженными. Они уже неприязнь некую испытывают к англичанам. А обе эти партии начинают искать союзников в лице англичан и английского двора. Вступают в переговоры, торгуются. Кто из них больше уступит самым главным, самым последовательным и самым опасным врагам их королевства? Страшная эта штука, борьба за власть. На очень многое люди на нее ради этого решаются, в этой борьбе. Начались эти переговоры. В Англии прекрасно ощутили, что это замечательное время для возобновления войны. И когда мы говорили, например, об английском короле Генрихе V, мы упоминали, что это представитель новой английской династии Ланкастеров, которые пришли к власти не совсем законным путем, и им очень нужна была, как говорят сейчас, маленькая победоносная война. Не такая маленькая, но обязательно победоносная. И ланкастеры увидели в этой готовности...
Часть, во всяком случае, французской в знати.
Верхушки.
Верхушки французской знати, да.
Они увидели в готовности верхушки идти с ними на союз и соглашение замечательный шанс реально победить в этой войне.
И объединить Францию и Англию под одной короной.
Они это
Тут
сделают.
Тут же безумный.
На корон, да. Безумный подпишет. Но... Через 5 лет. А пока это 1415 год, и нашему персонажу 12 лет. И он еще не наследник, он еще не дофин. Он, когда умрут оба его брата, это очень скоро, один уже умер, второй скоро умрет, ему будет 14 лет. Сейчас ему 12. Угу. Его маленькое движение, вроде бы надежда на корону появилась, но еще шаткая, он все еще в тени. И вот его отец, Карл Безумный, получает такое письмо от английского короля. «Благородному принцу Карлу, нашему кузену, все они кузены там в Западной Европе в это время, и противнику во Франции, Генрих, Божьей милостью король Англии и Франции. Возобновляется война, английский король объявляет себя королем обеих этих стран, скорее для этого времени обоих этих королевств, так будет точнее, опираясь на давние притязания, на давнюю борьбу, которую корни уходят далеко, как я уже говорила, он возобновляет войну. И как возобновляет? Его союзниками все-таки после всех переговоров и перетягивания каната в разные стороны, реальными союзниками становятся сторонники бургундской партии, бургиньоны. А это мощный союз. Надо сказать, что в это время герцогство Бургундское в сущности реально претендовало на то, чтобы быть самостоятельным королевством. И практически почти стало им. Таким с особенным флером сохранения рыцарственности вот от Жана Бесстрашного и затем его преемников, и с богатством. Богатством уже не чисто средневековым. Не только территория, но и торговля. И бургундский двор был очень сильным. Наверное, не состоялась эта версия, эта альтернатива европейской истории, прежде всего потому, что в этом герцогстве совершенно отсутствовало этническое единство. Оно было очень пестрым по своему этническому составу. Но это версия.
Итак, а тем временем умирает второй сын короля и дофин.
В 14 лет он становится дофином.
Наследником. Да.
Но к этому времени, до этого, произошло великое событие. 1415 год. Англичане возобновили войну, и произошло сражение при Азинкуре. Карл, мальчик, у которого уже есть какие-то признаки того, что он, может быть, будет королем, узнает, что Франция вновь разбита, причем разбита на голову при этом Азинкуре, что английский король и англичане торжествуют, и более того, они шествуют по Нормандии между 1415 и 1418. Они проходят от северного побережья Нормандии до Парижа. Франция гибнет. Он, возможно, станет королем гибнущей страны. В 1418 году, ему 15 лет, бургундцы захватывают, бургиньоны захватывают Париж, и, как пишут все, и сторонники бургундцев в мягкой форме, и их противники в жесткой форме, они повели себя в Париже хуже любых иноземных завоевателей. Они несколько дней грабили, жгли, убивали.
Но вражеский город, что
особенно много убивали. Да, это были враги. То есть говорить о том, что от Франции уже в это время Франция, и все французы, нет. Это случится все-таки как раз при нашем с вами Карле VII и Жанне д'Арк. Скользя по ручьям и лужам крови в Лувре, этот 15-летний мальчик в сопровождении старого конетабля, преданного дому Вулуа, чудом вырывается, просто, наверное, потому что знал какие-то потайные входы и выходы в этом громадном лабиринте, но именно скользя по лужам крови, что все отмечают заметно, навсегда отпечаталось еще раз на его характере, он сделался еще более мрачным, еще более унылым, подавленным. Он чудом вырывается из дворца, прорывается на юго-запад Франции, и там, в Пуатье, объявляет себя, сам себя,
15-летний мальчик,
регентом королевства, потому что безумный его отец в руках бургундцев.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».